Радио Свобода «Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Какими будут тарифы на свет в России через 3 года?
Переход к новым правилам игры на рынке электроэнергии, он, безусловно, так или иначе, сам по себе влечет ликвидацию перекрестного субсидирования, поскольку нет рынка, поэтому у нас есть перекрестное субсидирование. Если мы переходим к рынку, естественно, перекрестное субсидирование оно должно устраняться.
Итоги Пражского форума 2000. О чем рассказали российские правозащитники руководству Европейского Союза? И страницы истории.
«Мистер Адамс», — сказал он мимоходом, — «я хочу назначить вас посланником в Россию. Через полчаса я представлю вашу кандидатуру в Конгрессе. У вас есть минут 15 на раздумье».
Первый американский посол в России. Обо всем этом в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. За электроэнергию в России еще со времен социализма платят по-разному. Предприятия платят больше, чем население, и завышенные тарифы для бизнеса призваны покрывать убытки, понесенные энергокомпаниями из-за заниженных тарифов для жилого сектора. По-разному платят и в разных регионах. В плановой экономике такая схема называется перекрестным субсидированием. В рыночной экономике такое регулирование невозможно. Цена устанавливается спросом и предложением, поэтому любые льготы кто-то должен в итоге оплатить. В рамках реформы электроэнергетики в России регулируемые пока тарифы для предприятий и населения уже повышаются разными темпами. А теперь начинают устранять и региональное перекрестное субсидирование. О том, как это отразится на конечных тарифах, в материале Сергея Сининского.
Министерство промышленности и энергетики подписало на днях первое из целой серии соглашений с отдельными российскими регионами, которые предусматривают дотации им из госбюджета для поэтапного повышения местных тарифов на электроэнергию, то есть для постепенного отказа от практики межрегионального перекрестного субсидирования в отрасли, в дополнение к отказу от такой же практики на уровне 2 групп потребителей – предприятий и населения. Наш первый собеседник в Москве – аналитик инвестиционного банка «Кит Финанс» Дмитрий Царегородцев.
Дать точные оценки этому явлению достаточно сложно, но считается, что объем накопленного небаланса в электроэнергетике превышает 4 миллиарда долларов, уже приближается даже к 5 миллиардам. Речь идет действительно о том, что цены, которые устанавливает регулятор для вырабатывающих электроэнергию компаний, оказываются зачастую выше, чем цены, по которым электроэнергию потребляют конечные потребители. Соответственно, вот это вот тот зазор, который необходимо покрывать внешними вливаниями. Фактически донором выступает государство, ну или частично между регионами этот баланс закрывается за счет того, что часть ресурсов от более прибыльных компаний перетекала в пользу менее прибыльных. Но ситуация эта не может сохраняться в будущем, потому что компании станут независимыми, и, разумеется, желающих дотировать конкурента уже точно не появится. До сих пор эта проблема, вы не поверите, она улаживалась внутри самого пула электроэнергетиков. То есть этот небаланс, что называется, разваливался пропорционально между всеми участниками рынка. В дальнейшем эту ситуацию планируется ликвидировать с тем, чтобы все-таки понятно было, кто конкретно в какой регион поставил и по какой цене.
В планах ликвидации межрегионального перекрестного субсидирования значатся и некоторые энергоизбыточные регионы, где своя энергия относительно дешевая. Аналитик Альфа-банка Александр Корнилов.
Существовавшие долгие годы межрегиональное перекрестное субсидирование являлось следствием регионального регулирования тарифов, при котором уровень тарифов определялся себестоимостью производства электроэнергии, то есть, иными словами, если, скажем, в регионе преобладали ГЭС, то это выражалось в низких тарифах. Ну, тут яркий пример – Иркутская область, да, где всю жизнь тарифы были самые низкие во всей России. Однако переход к новым правилам игры на рынке электроэнергии, он, безусловно, так или иначе сам по себе влечет ликвидацию перекрестного субсидирования, поскольку это в чистом виде искажение вообще рыночных правил на рынке. Поскольку нет рынка, поэтому у нас есть перекрестное субсидирование. Если мы переходим к рынку, естественно, перекрестное субсидирование оно должно устраняться.
Первое из серии предстоящих соглашений только что было подписано с Чувашской республикой. Следующие в планах – Республика Коми, Архангельская и Калининградская области, а далее Приморье и Чукотка. Это именно те регионы, которые пока изолированы от общей энергосистемы. Они что, уже в ближайшие месяцы таковыми быть перестанут? Или здесь речь идет все-таки о чем-то другом?
Да, здесь речь идет несколько о другом. Дело в том, что эти регионы отличаются более высоким уровнем тарифа по сравнению с соседними, назовем их так, неизолированными регионами. Основной причиной это является то, что топливо, которое используется местными станциями в этих изолированных регионах, оно, как правило, привозное и, соответственно, очень дорогое. Поэтому правительство планирует взять на себя груз более медленного роста тарифов в этих проблемных регионах в перспективе за счет, в первую очередь, субсидирования как раз-таки энергопроизводителей.
В целом, перекрестное субсидирование в российской электроэнергетике и межрегиональное, и для разных категорий потребителей, то есть населения и предприятий, предполагается ликвидировать к 2011 году, за исключением лишь некоторых регионов, например, в Якутии к 2015 году. Но разве не предполагается и после 2011 года сохранить в том или ином виде регулируемые, читай, заниженные тарифы для населения? Дмитрий Царегородцев, компания «Кит Финанс».
Очень простой ответ. Предполагается перейти к прямому субсидированию отдельных категорий потребителей. То есть от каждого конкретного домашнего хозяйства, от каждого конкретного потребителя будет идти оплата по одному и тому же тарифу. При этом социально слабые группы потребителей, пенсионеры, люди, которые относятся к дотируемым слоям, они будут получать прямые выплаты от государства для покрытия части своих расходов. Таким образом, ситуация для энергетики будет полностью прозрачна и понятна, а те, кто относится к необеспеченным категориям, сохранят для себя тот же уровень расходов, что и был раньше.
А если иметь в виду нынешние тарифы для населения, насколько они должны повыситься, если их регулирование, допустим, отменили бы полностью уже с 1 января будущего года?
В целом тарифы по основной массе потребителей, по крайней мере в европейской ценовой зоне, варьируются от 1,5 до 2,5 рублей за киловатт-час электроэнергии. Расти они будут в будущем, согласно прогнозам Министерства экономического развития и торговли, на 9-15% в год. Население будет платить по нынешним тарифам плюс инфляция еще как минимум 5 лет. Что после этого будет в области регулирования цен на электроэнергию, я сказать не берусь, потому что это в том числе опирается в абсолютно новую политическую картину к тому времени.
Как эксперты отрасли оценивают вклад роста тарифов на электроэнергию в общий рост потребительских цен в стране, который, кстати, буквально в последние недели столь значительно ускорился? Сколь велика их доля? Александр Корнилов, Альфа-Банк.
По нашим оценкам, 10% рост цен на электроэнергию, он ведет к дополнительному скачку инфляции на 0,1%, то есть на 0,1%. Безусловно, влияние есть, да, но оно, тем не менее, не сверхкритичное, то есть нельзя говорить о том, что инфляция в стране, она исключительно движима тарифами на электроэнергию.
Во всех планах ликвидации перекрестного субсидирования речь идет о повышении нынешних тарифов на электроэнергию до так называемого экономически обоснованного уровня. Но ведь этот уровень очень разнится от региона к региону.
Нужно понимать, что экономически обоснованного уровня цен на электроэнергию, он зависит в существенной степени от типа электростанции. То есть для гидроэлектростанции он один, для газовых станций другой и так далее. Но если, как говорится, сказать грубо, да, то в 2011 году, по нашим оценкам, в реальных ценах, в текущих ценах, уровень экономически обоснованного тарифа для окупаемости новой газовой электростанции составляет порядка 2 рублей за киловатт-час. Для сравнения, на сегодняшний день на оптовом рынке цена в пересчете на киловатт-час составляет где-то порядка 75 копеек за киловатт-час. Таким образом, цена должна быть в 2011 году больше, чем в 2 раза выше, чем текущий сегодня уровень цен.
Поясним еще раз, что будущие 2 рубля за 1 киловатт-час, как и нынешние 75 копеек, это оптовые цены на электроэнергию, а не конечные, розничные. Они уже сегодня в европейской части России составляют в среднем от 1,5 до 2,5 рублей за киловатт-час. По планам реформы отрасли, уже утвержденном в законодательстве, РАО ЕС России, как единый государственный холдинг, прекратит существование с 1 июля 2008 года. На этой неделе профильный комитет Государственной Думы обсуждал ряд поправок к действующим в отрасли законам, которые относятся к особенностям ее регулирования после упразднения государственного холдинга. Предполагается, в частности, учредить саморегулируемую организацию «Совет рынка», членство в которой будет обязательным для всех участников. Насколько эффективной в плане контроля рынка может оказаться такая его форма? Дмитрий Царегородцев.
Мне кажется, что эта форма идеальна вообще для любого сектора. Организации, учрежденные самими участниками, а не внешний контроль от правительства, это оптимальная форма, которая позволяет учесть интересы именно тех, кто работает на этом рынке. Другой вопрос, что, конечно, там должны быть представлены и потребители, и производители, то есть закупающие организации, бытовые и генерирующие компании на сегодняшний момент, те две стороны, которые формируют цены на рынке. Если состав совета рынка будет достаточно репрезентативным, и в нем не будут каких-то перекосов, каких-то сильных групп влияния, то я уверен, что он будет абсолютно идеальным органом руководства для сектора.
Александр Корнилов.
Безусловно, необходимая саморегулируемая организация не вызывает вопросов, однако, на наш взгляд, помимо саморегулируемой организации, обязательно должно существовать некое профильное министерство. Специфика электроэнергетики сама по себе такова, что государственный контроль, он просто необходим, начиная от обеспечирования и заканчивая антимонопольным регулированием. В других странах, кстати сказать, в которых уже существует свободный рынок электроэнергии, это именно так и работает. А учитывая, что реформа отрасли в России еще не завершена, и завершена она предполагается, что будет уже после ликвидации РАО, то профильное министерство просто вдвойне необходимо.
В Государственной Думе обсуждаются поправки и к другому закону, которые предполагают ужесточение антимонопольных норм в электроэнергетике. Монопольным положением одного продавца будет считаться не 35% рынка одного региона, как сегодня, а уже 20%. Но ведь сегодня в целом ряде регионов, точнее региональных объединенных энергосистемах или ОЭС, уровень монополизма значительно выше.
Да, безусловно, это целая проблема. Сегодня, естественно, сообщество беспокоит чрезмерная экспансия «Газпрома» на рынок электроэнергии. Однако я бы здесь еще хотел добавить, что помимо, собственно, цифры 20%, в недавних поправках сделан ряд уточнений в плане, что понимать вообще под регионом, да, то есть как определять доминирующее положение того или иного игрока. Поэтому здесь, на наш взгляд, ФАС, Федеральная антимонопольная служба, прогрессировала очень сильно в плане того, что перешли от понимания неких абсолютно абстрактных ценовых зон к так называемым зонам свободного перетока. Дело в том, что российская ЕС, она настолько фрагментарна по своей сути, что имеет смысл рассчитывать долю рынка того или иного участника в более мелком масштабе с учетом как раз-таки вот этих системных ограничений. То есть существуют некие относительно изолированные друг от друга части единой энергосистемы. Например, у нас сегодня относительно изолировано ОС Северного Кавказа. Аналогичным образом у нас практически изолировано от ОС Урала, ОС Сибири. То есть проблема такова, что нельзя рассматривать единую энергосистему как единую, действительно, потому что существует очень серьезное системное ограничение, и нужно, так скажем, определяя того или иного доминирующего игрока, учитывать тот факт, что он доминирует не в рамках там ОС Европы, а в рамках какой-то более мелкой энергозоны.
Дмитрий Царегородцев.
Вопрос в значительной степени не о том, как трактовать уровень для монополии, а что государство собирается делать при обнаружении монополии в каком-то конкретном регионе. Вот насколько я понимаю, речь сейчас идет о том, что более низкая планка, она всего лишь навсего обеспечит возможность вмешательства в ценовую и вообще операционную деятельность компании, которая занимает заметную долю на конкретном региональном рынке. То есть речь не идет о полном регулировании тарифов, но, скажем, об установке предельных норм прибыльности, предельных цен на отдельные виды продукции. Речь, конечно же, идет об электричестве и тепле. То есть можно установить какие-то предельные тарифы, выше которых даже в пиковые часы, скажем, компания подниматься не может. Об ограничении минимальных объемов поставок. То есть достаточно мягкая форма регулирования, которая позволяет потребителю достаточно спокойно себя чувствовать и не быть зажатым поставщиком электроэнергии в тиски, а при этом поставщику электроэнергии получение всех выгод от оперирования в рыночной среде.
К 2011 году, по экспертным оценкам, нынешние тарифы на электроэнергию могут повыситься в 2,5-3 раза, а практику перекрестного субсидирования должна сменить система персональных дотаций наименее обеспеченным.
О постепенном устранении перекрестного субсидирования электроэнергии в России рассказывал Сергей Синицкий.